Привет, друзья! Вы слушаете подкаст Hobby Talks и его 617-й выпуск. И с вами, как и обычно, его постоянные бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Итак, от тем пещерных и в некотором случае, так сказать, сокрытых с глаз людских, мы переходим к темам чуть менее приближенным к человекам, но при этом чуть более малоприятным. О чем же, думаю, мы поговорим сегодня?
Сегодня мы поговорим про такую вещь, как трущобы.
Да.
То есть такие места компактного, весьма плотного проживания, в которых условия для жизни, мягко говоря, не сахар.
Ага.
То есть предполагается, что в них по определениям ООН, во-первых, нет гарантированности проживания. Ну, то есть завтра могут прийти и сказать, мы сейчас всех снесем, там выселим. Права тех, кто там живет на вот это жилье, они ничем, собственно, не обусловлены совершенно. Если их там завтра сожгут, например, какие-нибудь застройщики, ничего с ним поделать будет нельзя. Плохой доступ к чистой воде и канализации. Во многих странах, причем поскольку трущобы это в основном явление такое в странах достаточно жарких, в каком-нибудь Петербурге особо не потрущобствуешь. Вот. Тут у нас другие проблемы есть. А вот в жарких странах, да, там проблема с водой и удалением отходов, в том числе коммунальных отходов, то есть мусора, и канализационных отходов. Вот, что вызывает всякие проблемы санитарного характера. Перенаселенность, как правило, то есть несоблюдение, опять же, санитарных норм по тому, сколько там кубометров должно на кого приходиться, скученность, все это тоже рождает всякие болезни и прочие неприятности. И, опять же, проблемы с доступностью. То есть туда, там зачастую нет никакой инфраструктуры в смысле там общественного транспорта или даже вообще никакого транспорта. Его там могут просто не пускать или ему там просто не проехать.
На своих двоих там транспорт.
Да, всякие вопросы, типа, например, может туда приехать полиция или пожарные, или скорая помощь. Варианты от не могут физически, да, могут, но что-то не очень хотят.
Да, бывает и такое.
Да. Примерно вот так. На самом деле все сложнее. Но перед тем, как мы перейдем ко всем этим тонкостям и сложностям.
Давай, думаю, напомним про твои живые выступления.
Да, потому что сентябрь уже на носу, а в сентябре начинаются большие осенние гастроли. Потому что 21 числа я буду выступать в Петербурге, в уже нам знакомом арт-холле, на тему первой промышленной революции, того, как именно она заложила фундамент будущей британской гегемонии по планете. А 28 сентября, вернувшись в Москву, поговорим про современных мракобесов, параноидов, граждан СССР и суверенных жителей, всяких странных персонажей, которые думают, что взять, уехать в деревню и стать сельским жителем, это же так просто и легко. Вот. Про всевозможные странные секты современного пошиба, тарологов, нумерологов, которых развелось в соцсетях немыслимое количество. Вот, про псевдо-боевые искусства, всяких там казацких волхвов и боевых гопаков, так что приходите, билеты на mediummoda.ru, будет интересно.
Ага.
Так вот, возвращаясь к трущобам. С реальностью все это на самом деле пересекается сложнее, потому что, собственно, трущобы-то эти не с Луны свалились откуда-то, а должны были взяться, кто-то же их там построил, эти трущобы.
Да, действительно. Откуда они берутся-то?
А вот откуда они могут браться самым разным путем. Например, в некоторых случаях эти трущобы представляют собой, по сути, реликт. То есть, когда-то, бог знает в каком веке, когда все это было, это норма. Вот, в местных условиях, как бы все это, по идее, должно было поменяться, и вокруг действительно поменялось. Но вот в каком-то конкретном районе почему-то не поменялось, и оно представляет собой именно вот, вот реликт от бог знает каких времен, который совершенно не собирается меняться по каким-то причинам. Причины чуть позже еще отдельно обсудим, но вот хороший пример из того, что есть сейчас, это трущобы Дхарави.
Это где такие? В Индии?
Мумбаи.
Мумбаи. Угу.
Одна из крупнейших, там 1 000 000 человек живет.
Ух ты!
Да, связано это с тем, что изначально в 19 веке как бы там была просто рыбацкая деревня, потому что это был такой островок болотистый у побережья. Но постепенно Бомбей, тогда под властью, как он назывался, Ост-Индской компании британской, благодаря торговой и деловой активности компании сильно разросся, и компания решила, что надо что-то как-то это организовать все. Потому что плотность населения в 10 раз превысила тогдашнюю лондонскую, которая тоже, прям скажем, тоже не блистал санитарными условиями и местом для жизни. Достаточно вспомнить то, что Ист-Энд... ладно, про Ист-Энд потом. Короче, было решено, что надо кого-то выселять, причем выселять самых вонючих. Вот. Значит, таким образом выселять стали по кастово-профессиональному. В Индии это, в общем, одно и то же часто признаку. И туда переселили кожевников.
Кожевников?
Да, дело в том, что кожевники — это индустрия весьма вонючая в кустарном виде, что они... Ну, например, вот в Лондоне той поры кожевники скупали собачье дерьмо.
Интересно. И зачем же оно им?
Выделывать кожу. Оно едкое.
А-а-а.
Да. И они таким образом обрабатывали кожу. Соответственно, их соседи тоже были не сильно рады вот этому. Но там обычно тоже такие были соседи, от которых принципиально пахло не лучше. Например, собиратели этого самого дерьма. Ну и в Индии тоже было то же самое. Это считалось за работу для весьма низкой касты. На них смотрели себя с подозрением, например. Считалось, что они могут там травить коров, чтобы с них, чтобы они быстрее померли. Можно было с них снять шкуру, как с падали. И вообще, как бы, работа с всякими трупами, кожами, и все это не есть гуд.
Ага.
Работа, опять же, с кожами, она зачастую приводит к вспышкам болезней. Вы не забывайте, что у нас значительная часть всяких заразных болезней — это от крупного рогатого скота.
Угу. Изначально взялась, да.
Да, и болеть мы ими стали, когда, собственно, когда-то там в неолитическую революцию занялись его разведением. Таким образом, получился новый такой квартал, при этом изначально сильно непрестижный. Ввиду того, что политика компании вызывала разорение всяких сельских жителей, кустарей, вот, хлопкоробов и тому подобного. Ну, то есть, например, вот ткачей, допустим, самый простой пример. Потому что изначально ткачи занимались тем, что, значит, ткали хлопок, который выращивался в Индии, и продавали это компании. А потом компания просто стала сама покупать хлопок-сырец, везти его в Лондон и прочие манчестеры, и там на ткацких фабриках гораздо дешевле делать хлопок еще лучше, и везти его обратно в Индию задешево, и ткачи остались не у дела, надо было куда-то деваться. Ну вот, и стали в том числе переселяться в Бомбей, ища там какой-нибудь работы, и организовывая там, соответственно, самострой, и всякие там самодельные кустарные производства. Завели там себе храмы соответствующих конфессий. И в таком виде, как бы, британцы не парились насчет этого, потому что они вообще не парились насчет индийцев. Как они там живут и чего.
Мне кажется, потом... ничего не поменялось с тех пор.
Ну да. Но факт тот, что когда Индия достигла уже независимости в 47-м, начались разговоры о том, как бы вот это все расселить, эту заразную, так сказать, трущобу. Но все опять же упиралось в то, что как бы как расселить чего, как бы кастовые предрассудки. С другой стороны, в Дхаравии вообще занялись всякой уже более-менее продвинутой индустрией. То есть там производится теперь не только кожа и текстиль, а, во-первых, керамика и металлообработка. Вот видели все эти в интернете ролики, где там чего-то на коленке какой-то там расплавленный металл куда-то льют, чего-то там гнут. Вот, наполовину вручную. Вот, в Дхараве это все процветает. Там делают, например, традиционные горшки из красной глины. Вот, популярные в Индии до сих пор. А, кроме того, Дхарави занимается тем, что отходы из Бомбея всякие утиль собирает, и там всячески их рециклит. Ну, и поэтому многим как бы невыгодно, чтобы эти Дхаравии как-то
рассосались куда-то, да.
Потому что с точки зрения очень многих в Бомбее, вот сидят они там и сидят, работают и работают, а то, что у них там один туалет на 1500 человек, ну, сакс ту безэм, как бы в следующей жизни, а 8, так сказать,
повезет больше. Вновь
прорабом, а после от прораба до министра дорастешь.
Да.
Вот, а раз там родился, вот там и сидит. Это очень сильно сидит в головах. Несколько раз проводились тендеры о том, как это все снести и застроить, но, например, в 2009 и 2011 проводился тендер. За как бы два года нежелающих, то есть дураков как бы не нашлось на это. Просто потому, что считали, что это сопряжено с кучей рисков всяких и абсолютно непонятно, чем закончится. Сейчас вроде дело сдвинулось с мертвой точки. Вот, когда там какие-то прям серьезные люди в это вписались. И пытаются теперь ее вроде как что старое снести, что можно перестроить. Вот, и так далее. Короче, пока все весьма... не просто Дхарави, постоянные эпидемии, опять же, он сильнее страдает от стихийных бедствий, пожары, там постоянно то холера, вот, то тиф, то дизентерия. Кстати, довольно много и прокаженных.
Даже так?
И, да, то есть, как бы, это все не есть гуд. Да, еще один пример, так сказать, тоже реликтовой трущобы с весьма забавной историей. Мы уже не раз ее упоминали, поэтому кратко вспомним про крепость Коулун в Гонконге. Значит, Коулун находилась на одноименном полуострове, ныне входящем в специальный административный район Сянган. Вот. То есть Гонконг, имеется в виду китайский. И представляла собой реально крепость китайскую, которая там была еще с бог знает каких времен. Вот. И когда, значит, полуостров Коулун британцы арендовали следом за островом Гонконг, который они отобрали безвозмездно, на 100 лет, в 898-м, арендовали Коулун, чтобы, так сказать, укрепить свои позиции. И там в договоре был пунктик про то, что крепость Коулун остается таким как бы эксклавом китайского правительства, типа, чтобы там всякие вопросы спорные можно было решать, чтобы они как бы надзирали над тем, что там происходит. Короче, такой способ сохранить лицо тупо.
Uh-huh.
Вот. Ну и англичане решили, что это крепость, то на 200 метров, причем желание ничего не сможет им сделать. И подписали, что будут снабжать ее, значит, едой и водой, вывозить туда там мусор. Вот, и все. Они не понимали, что они подписываются совершенно. Потому что вскоре Цинский Китай пал, и множество народу было Синхайской революцией, последующими гражданскими конфликтами, войной с Японией и уже полномасштабной гражданской войной между Мао и Чан Кайши, сдвинуты с места. И в итоге многие ринулись на гонконгскую территорию беженцами. Поскольку, собственно, никто их туда не звал, и британские власти с ними цацкаться не собирались, эти самые беженцы частью, да, растворились во всяких бедных районах самого Гонконга, а частью прятались именно в этой самой крепости Коулун. Потому что там-то британские власти не действуют, и вообще, строго говоря, никакие не действуют.
Uh-huh.
Потому что британские не могут, а китайских нету. Вот, и, соответственно, крепость довольно быстро переделали в такую лютую такую трущобу многоэтажную. Вот, и гонконгские строительные компании тайком занимались как раз этим самым строительством там. Откуда денежки? Денежки оттуда, что поскольку там нет никаких властей, вот, там можно было вести самый разный интересный бизнес, начиная там от шитья кроссовок Абибаса, вот, и кончая тем, что там героин фасовали на верхних этажах.
Кошмар.
Да. Там можно было спрятаться от преследования властей. Там можно было делать, в общем-то, что хочешь. Как бы после того, как в КНР воцарился, собственно, Мао, приплелась еще одна волна беженцев, тоже уже от него теперь. Вот. И британские власти Гонконга неоднократно требовали от Пекина разрешения провести полицейскую операцию, на что, как бы, Мао Цзэдун отвечал им: не ваше собачье дело, что там происходит. Вот, это территория Китая, мы вам запрещаем, возите воду и вывозите мусор, больше от вас ничего не требуется. То есть это просто было так, из вредности скорее.
Uh-huh.
Так что, значит, к концу столетия там уже жило 50 тысяч человек. В этой небольшой, как я уже сказал, 100 на 200 метров, в общем, конструкции. Конструкция, кстати, в высоту была 45 метров.
Ух ты.
И то они бы, наверное, построили и выше, но их уговорили этого не делать, просто потому что там как раз на Коулунском полуострове аэропорт Кайтак. И самолетам и так приходилось делать опасный поворот, чтобы не зацепиться за эту трущобу, в общем, и...
Чуся, вот это замес.
Да, если бы еще выше, то там вообще... Ну, в общем, а так жизнь там цвела и пахла. То есть, вот тут там вырос, я рассказываю, что там, конечно, было бедненько, но при этом очень чисто относительно трущоб, как бы. Ну, потому что британцы мусор вывозят, потому чисто. И вода, потому что есть, опять же, бесплатная. И свет тоже. Что там было безопасно, то есть там дети бегали на самовыпасе совершенно, если не хотели есть, они просто забегали к дядюшке Шо, вот, или просили пельмешков у тетушки Ма, вот, и все их, не разбирая где чьи, стараясь накормить, сунуть пирожок или еще там что-нибудь. Туда приходила почта. Вот. Там было категорически запрещено выяснять отношения между китайскими триадами. Просто потому, что как бы все понимали, что если там еще и убийства начнутся, британцы плюнут и без всяких разрешений все это снесут. Вот. Там были свои, свои инфраструктуры относительные, всякие ресторанчики, лавочки, вот, зубоврачебные кабинеты, всякие там массажные разного пошиба. Вот. Можно было, в принципе, жить. Но тут надо понимать, что 90-е годы приближались, и аренда Коуна заканчивалась. Ну и Гонконга в целом тоже. И теперь уже Пекин начал, значит, требовать, что, так сказать, давайте вы там это, что у вас на вверенной вам территории, какое-то бандитское гнездо. На что теперь уже британцы говорили, нет, это у вас на территории бандитское гнездо.
Ага.
Вот, и делать что хотите, не наша проблема. Вот, и, в общем, Пекину пришлось даже некоторые там уступки касательно передачи Гонконга сделать небольшие в обмен на то, что они этот Коулун как-то выселят. Заняло это несколько лет, по-моему, 6 или 7. Как их там только не улещали. То есть молодым давали квартиры, студентам стипендии в колледже, детей в школы и детсады за казенный счет, старикам пенсии, бандюганам амнистию, кто там не совсем уж в федеральном розыске был. Выдавали гонконгские паспорта, потому что вся эта шобла жила совершенно беспаспортной. Кто их там спрашивать-то будет? Вот. И, собственно, эти паспорта, в общем, и были решающим аргументом, просто потому что скоро придет, как бы, Пекин, вот, и скажет, а вы, простите, кто? Вот, и чтобы, можно было сказать, мы гонконгские граждане, вот у нас паспорт, и Пекин отстал, вот, собственно, они и расселились. Потому что они понимают, что если они там останутся, придет новый режим, то их там отправят сажать рис куда-нибудь далеко. И новый режим пришел, значит, и снес все это к чертовой матери, решив не застраивать его новым жильем. Потому что, понимаете, как бы фэн-шуй и все такое, вот. Это официально, а неофициально, они просто боялись, что на этом проклятом месте что не строй, и все кончится одним и тем же. Так что там сейчас парк Хоум. Вот. С деревьями и ручьями всякими. Во избежание, так сказать. Да, так вот, бывает, что трущобы образуются как бы по принципу самостроя. Потому что вот так вот вышло, что людям надо было где-то жить, они что-то там налепили без надзора, а власти там либо не имели возможности, либо не имели желания, либо не имели времени этим заниматься. Такое часто бывает во время всяких пертурбаций, катаклизмов политических, гражданских войн, депрессий. Вот. Типичный пример – это Гувервилли в Штатах, из которых один из самых крупных был в Сиэтле, штат Вашингтон. Почему Гувервилли, кстати?
Наверное, как-то с Гувером связано.
Гувер, да, тот, который президент был, Герберт Гувер, и всем там сулил цыпленка в каждой кастрюле и машину в каждом гараже. Он думал, что сейчас подписывается на что-то очень хорошее, а тут возьми депрессии и ударь. Биржевой крах Уолл-стрит и так далее. Таких поселений были сотни. Строили их из всего, чего можно. Дощатые квадратные домики такие. Вот, покрытые тоже либо досками, либо еще там чем. Листами жести и так далее. Потому что очень многие люди вылетели из занимаемой жилплощади, потому что не могли платить деньги. Кто-то в ипотеку вписывался, рассчитывая, что все будет прекрасно, а тут вон оно чего. Кто-то потерял работу и возможность даже в собственном жилье проживать, просто потому что надо же платить как бы за коммунальные услуги и налоги на собственность, а еще это платить-то если ничего нету. Кто еще там, почему? Кто-то в поисках работы переезжал на другой конец страны, чтобы выяснить, что там все то же самое, что и везде. Вот, а деваться куда-то надо. Вот они городили всякие вот эти вот лачужные домики, создавали там какие-нибудь в себе способы заработков, вот, тем, кто чем занимался, собирали всякий тоже утиль, вот, кто-то бегал по окрестностям, искал, так сказать, подъемную какую-нибудь работу, вот, кто-то попрошайничал, кто-то ходил в бесплатные столовые ко всяким Аль Капонам, кто-то зарабатывал оказание внутри вот этих вот трущобных услуг. Ну, например, кто-то должен строить дома. Вот те, кто хорошо умел строить, те там оказывали услуги по строительству и ремонту хибарок. Кто-то там стирал, кто-то шил. Короче, в общем, выживали как могли. Гувер Иль в Сиэтле просуществовал 7 лет с лишним.
Ух ты.
Он был на берегу, они там, кстати, многие действительно были по берегам моря, рек и озер, потому что они, ну, во-первых, это доступ к воде, попить и постираться, вот, и помыться. Во-вторых, можно попытаться рыбу ловить, ракушков всяких. Вот, поэтому сиэтльский Гувервиль в 41-м снесли. Это Тихоокеанское побережье, началась война с Японией, и надо было срочно создавать всякие портовые кораблестроительные мощности, вот его весь и выгнали оттуда. Правда, многим дали работу на этих самых новосоздаваемых предприятиях, так что никто особо не возбухал. Вот, значит, потом можно вспомнить тот же самый Ист-Сайд Лондона. Потому что вообще изначально Ист-Сайд был вполне себе... Ист-Энд, извините, что я несу. Ист-Энд, конечно. Ист-Энд был вполне себе нормальным, как бы, районом вплоть до Великого пожара 1666 года. Совмещенного с чумой. Ну и когда из-за пожара оттуда все убежали, богатые оттуда переехали на освободившиеся территории Вестсайда, Вест-Энда этого, извините. Вот, а, соответственно, всякие привлеченные начинающиеся промышленные революции и сдвинутые из своих земель в 18 веке новоприбывшие приезжали вот в свободное, никому не нужное место в Ист-Энде. Кто-то поселялся в старых, не сгоревших домах, кто-то городил еще там чего-то, жили там всякие разные моряки. Туда же, кстати, вот этих вот кожевников вонючих тоже выселяли. И шерстобитников. Оно тоже не сильно хорошо пахнет.
А шерстобитники это кто?
Ну, которые вот выделывают как бы шерсть от всяких загрязнений там. Вот оно тоже использовало мочу и там подобные странные с нашей точки зрения вещества. Поэтому из-за всплеска населения, как Англии вообще в начале 19 века удвоилось за первые 20 лет, и Лондона в частности, получилась такая вот гноящаяся язва, по сути. которую к концу 19 века стали расселять, кстати, в том числе из-за того, что там как раз в конце 19 века стал орудовать Джек-потрошитель, первый из современных, так сказать, современного типа серийных убийц в районе Уайтчепл, где, как считается, были десятки борделей, и в нем только одно, потому что ничего другого там, в общем-то, было не поделать. Да, до сих пор East End предкорректно называется пролетарским районом. Потом бывали такие варианты, допустим, когда место вообще как бы не предназначалось, в принципе, для какого-либо проживания, но так вот получилось. Например, в США это знаменитые трейлер-парки.
Ага.
Вообще, теоретически, трейлер-парк — это просто временная такая, как бы, кемпинговая зона для того, чтобы, значит, те, кто путешествует с домиком на колесах, могли там остановиться и, как бы, пожить в культурной оборудованной зоне.
Ну да, там обычно есть всякие туалеты, души,
да,
какие-нибудь, ну, комнаты отдыха.
Изначально там, да, колонка хотя бы была с водой, угу, да, какие-нибудь.
Розетка электрическая там есть, куда можно подключиться, да. Угу.
В таком духе. Но ввиду того, что всякие бывают обстоятельства в жизни, вот, это привело к тому, что во многих местах трейлер-парки превратились в последнее и единственное прибежище для того, чтобы где-то ютиться. Частью это были люди, которые в середине 20 века в Америке имели такую непостоянную работу, которая вынуждала их часто переезжать. Вот они вместо того, чтобы где-то укореняться, решали жить в трейлере и кочевать по стране в поисках работы. Допустим. Соответственно, для них естественным местом были эти самые трейлер-парки. И часто бывало так, что, в общем, там они и заканчивали, занимаясь черт знает чем. В итоге для них было придумано словцо «трейлер-трэш». И, по сути, они создали такие вот трущобы. Во многих из того, что сейчас называют трейлер-парками, уже и трейлеров не видать. То есть видно, что какие-то домики продолговатые стоят. Вот. И если только подойти, то видно, что это обшитый там какими-то досками
вагончик.
Вагончик, да. Некоторые даже уже и не вагончики, а просто такой, как бы, небольшой такой вот домик продолговатый. Да.
Пустил корни домик.
Да, на три комнаты. Уже даже и не вагончик, уже вагончика этого и нет на свете.
Угу.
Вот. Просто у него нет постоянного фундамента, он стоит вот на кирпичах, поставленный этот домик. По сути, у него там ни крыльца, ничего. Он такой, как бы, действительно, как фургончик, хотя формально фургончиком не является. Живут там на всякие, то, что называется, government dime, то есть питаются, получая еду по талонам для малоимущих, занимаются тем, что всякие там самопальные бизнесы устраивают, вроде выращивания наши и продажи ее дальнобоем, вот, всякие там самогоноварения, оказание тоже всяких кустарных услуг, открытие всяких магазинчиков там, короче, такая своя экосистема по сути. Жить там это, в общем, не для слабых духом, потому что частью они как бы представляют собой такое Некоторые, например, пускают чужих. То есть там некоторые, которые стоят пустыми, они как бы общими силами сдаются другим желающим. За это какие-то там деньги из более платежеспособной аудитории стригутся на общие нужды. Вот. Ну а жизнь, как я уже сказал, там нестабильная, потому что то и дело всякие проблемы с тем, что они незаконно подключены к электросетям, вот, что там у них какие-нибудь байкеры тусуются, вот, или даже живут полностью, что их хотят сносить, потому что там будут выстраивать какую-то какую-нибудь там дорогу, короче, вы поняли. Что-нибудь такое вот. Короче, по сути, это скваттерство, да, то есть самовольное
селение.
Заселение, да. Значит, еще один вариант, это когда был как будто приличный район, вот, когда какой-то, но был да сплыл, и почему-то он покатился по, так сказать, по наклонной. Типичные примеры — это так называемые гетто. Вообще, изначально под гетто понимался еврейский квартал города Венеция, вот, где, собственно, евреи могли проживать компактно, благо им этого, собственно, и хотелось.
Да.
Потому что еврею нужно было быть рядом с евреем-мясником, евреем-пекарем, евреем тем-сем, чтоб все было кошерно. Вот, и, собственно, они никак не протестовали, особенно учитывая, что оно было обнесено стеной, это сильно помогало, когда в городе какие-нибудь неприятности происходят. Вот, а какой универсальный ответ на все проблемы в жизни? Да. Бей жидов!
Естественно, виноваты так, они, да, все.
Можно было запереться и переждать, пока там все слегка поостынут.
Угу.
А в Соединенных Штатах под гетто изначально понимались так называемые этнические анклавы. То есть, вот я помню, когда давно еще университет закончил и занимался, например, тем, что помогал там риэлторше одной по ее делам, я там видел всякие коттеджные поселки дорогие под Москвой с названиями там в стиле «Маленькая Италия». Но, понимаете, как вам сказать, вот, это с нашей современной точки зрения «Маленькая Италия» — это такой, знаете, милый райончик в Нью-Йорке, где, значит, всякие пиццерии, траттории.
Да.
И мы, значит, там...
Приветливые итальянцы.
В, значит, ловчонку такую, дели, да, то есть деликатесы.
Ага, да.
Вот, и там такой толстенький, значит, усатый в фартуке хозяин нам одной рукой продает салями... Вот, а другой жестикулирует, ругаясь с женой, которая где-то там в глубине магазина сидит и его бронит.
Угу.
На самом деле, когда все это как бы начиналось в конце 19 века и где-то до середины 20-го, типично маленькая Италия — это был такой вот гетто из кирпичных там 3-4-5-этажных домов, где по 15 человек в квартире живут какие-то усатые непонятные персонажи, вот, которые по-английски говорят с 5 на 10, занимаются черт знает чем, продают какие-то сомнительные помидоры на углах, или занимаются воровством, там, угонами машин всякими. То есть это не очень хороший район,
да.
И называть так коттеджные поселки, наверное, не надо. Такие вот образовывали в США итальянцы, ирландцы, поляки и евреи, кстати. То есть для там американцы столетней давности, и еврейский квартал, это было такое тоже грязное гетто, где какие-то неустроенные и оборванные персонажи живут, вот, тоже процветают бандиты, всякие бутлегеры и прочие. Откуда вон вышли Мейерландский, Микки Коэн, Мо Далец, Бакси Сигельбаум и прочие. Вот оттуда вот, собственно. Ну а к середине 20 века гетто, по сути, остались в основном негритянскими, ну и плюс еще китайские кварталы. Китайские кварталы, конечно, тоже создавали всякие проблемы, типа того, что там огромное количество неучтенного населения, вот, все там живут по паспортам каких-то уже умерших, на самом деле, людей до этого, кто-то и вовсе без паспортов процветает, всякое разное, торговля наркотиками, проституция, азартные игры, соваться туда дело бесполезное. Вот, и все как-то так катится. Плюс негритянские кварталы. Потому что действовала расовая сегрегация. Вот, и получилось так, что, в общем, в этих кварталах стали селиться негры разного толка. Были там самые разные, достаточно приличные люди, но были и не очень хорошие. Пьянство повальное, тогда еще до наркомании не дожили, а так-то. Вот. Пьянство, проституция, всякие там жульничество, мошенничество, всякие нелегальные лотереи, типа Numbers Games. Вот, азартные игры и так далее, они были по закону, по сути, вынуждены там жить. Потому что, допустим, ходить в школу их дети могли только вот там. Потому что это черная школа. Вот, и как бы в другую им просто нельзя. И как бы вот там они и сидели. Однако все стало хуже в течение 20 века, потому что где-то с Первой мировой по 70-й год происходила так называемая Великая миграция. Примерно 1 000 000 негров поуехал, значит, подальше от ярко выраженной, закрепленной законом сегрегации на юге, где они до этого сидели, в сельской местности. И поехали в города, например, Ржавого пояса. Ну и не только. В Нью-Йорк, в Чикаго, там. Лос-Анджелес очень много поехало, уж там индустрия процветала тогда. Вот они искали работу. Потом, как известно, в 70-е индустрия кончилась, а негры остались. Ну и в итоге привело это к тому, что всякие кварталы, где они поселялись, а это часто были... Ну, например, изначально, как бы, еще при Рузвельте в 30-е годы строились специальные маленькие домики для бедняков. Как бы такие одноэтажные вот домики на 3-4 комнаты с водопроводом, там все такое. Чтобы в них поселиться, надо было предъявить, значит, документы, что вы совсем нищие и не можете позволить себе никакое жилье. Вот. И такая вот была политика вплоть до 50-х, когда стало понятно, что народу все больше и в домике всех не поселишь. Тогда они, значит, решили попробовать провести так называемый эксперимент Prewitt Eagle в Сент-Луисе. Сент-Луис — это местная Тверь. Такой же, примерно, по размеру, тоже на крупнейшей в стране реке, ну, я имею в виду из таких обжитых. Вот, тоже там промышленный центр, транспортный узел, все такое прочее. Там решили попробовать сделать, как вот у русских, да, построив многоэтажек, квартал, где все сделать по вот принципам, которые у нас уже опробовались, то есть что на первом этаже всякие там, например, магазинчики, прачечные и прочие, там хранилище для велосипедов и колясок детских. Вот, на каждом этаже общий балкон такой, где все могли ходить и тусоваться там, и, значит, общаться, и туда было решено переселять совместно белых и черных, благо к этому времени в штате Миссури сегрегацию признали неконституционной. И, собственно, потому он так и называется. Потому что Оливер Привит — это был такой негр-пилот Второй мировой. А проталкивал все эти прогрессивные реформы конгрессмен от Миссури Уильям Игл. Белый. Понятно. Соответственно, вот этот вот Привит Игл, оно было олицетворять, что негр и белый, братья навек. Короче, и в итоге туда стали поселять на абсолютно там щадящих условиях всех бедных, пожилых, которым некуда было деваться, одиноких матерей, там всяких студентов тоже, которые не могли позволить себе жилье. Короче, всяких малоимущих. Но тут оказалось, что часть из этих малоимущих, они как бы токсичные. То есть, что там какой-то процент, главным образом, негров был отбитый гопотой. В которых не надо было селить такие условия. Вообще-то. Лучше было оставить их гнить где есть. И очень быстро получилось так, что где образуют 10% гопоты, оттуда
там все становятся гопотой.
Да, просто потому, не потому, что все такие, да, давайте тоже будем ссать в лифтах и прочее, а просто потому, что все, послушав ночью пьяные вопли, отхватив по мордасам и т.д. и т.п., они как бы решают, что провались к чертовой матери, это ваше бюджетное жилье, лучше буду жить в небюджетном, но с нормальными людьми и соседями.
Да уж.
Быстро посыпали все затеянные инфраструктурные тоже блага. То есть, например, из обеих школ, которые были к этому району построены, все нормальные учителя ушли. Осталось только всякое отребье, вот, потому что нормальным учителям оказалось с гопотой не очень интересно. Вот. И как бы после этого на опустевшие места гопота стала зазывать свою гопотскую братью из прочих мест, которым не досталось. Вот. Они все, значит, стали туда заселяться. Таким образом, район внезапно оказался на 99% черным. Хотя предполагалось, что там будет как раз как бы
50 на 50.
Да.
Угу.
Платить, разумеется, новоприбывшие не собирались. Потому что что, они дураки, что ли? Если бы хотели платить, они бы оставались там, где были.
Да. Пусть кто-нибудь другой платит.
То есть, буквально через 10 лет после открытия этого жилого комплекса какие-то деньги за что-то, причем они там были абсолютно копеечными, субсидированными, платило 2% человек. Каких-то, видимо, бабушек старых. Вот. Всех этих местах коммунального пользования немедленно все лампочки разбивались моментально. И там царила тьма полная. Просто потому, что как бы... А зачем свет в темноте? Гораздо интереснее торговать наркотиками, совершать разбойные нападения и вообще.
Да уж.
Вот. Никакие его сладу с этим не было, потому что как бы... А, еще один, да, момент, именно потому что вот, чтобы полиция ночами, когда самое это веселье, не приезжала. Просто что вот представьте, вас там отправляют, вас и вашего напарника, да, как в кино. И там, значит, 17-этажка абсолютно темная, вам надо туда идти, что-то там искать, расследовать. Понятно, что если вы туда зайдете, вы больше никогда тут не выйдете. Вас там просто в темноте зарежут в лоскуты и все.
Да, без затей.
Поэтому полиция сказала, мы просто не будем туда ночами никого отправлять, все вызовы днем. Вот, сказать, когда все равно мертвые никуда не убегут уже. Вот. И как, можно будет их забрать и зарегистрировать.
Да, sucks to be them, как говорится.
Да, все, все немедленно было заплевано, обоссано, изрисовано. Вот, всевозможные надписи глубокомысленные. Огромное количество наркоям. То есть считалось, что 3/4 всего наркотрафика Сент-Луиса проходило именно там. Потому что почему нет-то? Потому что там полиции нету, как бы все свои. Вот. Ну и, короче, в 70-е было решено, что что-то получилось совершенно... Совершенно не то, что затевалось. Вот. И по этой причине, в общем, его просто силами там спецназа разогнали и взорвали, и постарались забыть про это. Нечто подобное есть в Неаполе. Там тоже решили построить чудо-район под названием Скампия. Скампия весьма симпатично выглядит. То есть, представь себе же, значит, на таком, на отшибе от остального города, чтобы, видимо, не конфликтовал... конфликтовать архитектурно. Построили нечто вроде, знаешь, как у нас в 80-е строили в Москве, например. Я тебе сейчас кину картинку, чтобы ты понял, о чем я.
Угу.
У меня тут на юго-западе Москвы такого добра полно.
Да. Такая какая-то чудовищного вида бетонная коробка.
Да.
Вот,
то, что у нас становилось стекляшками. В виде такой, как бы, пирамиды.
Пирамида такая, да. Угу.
Вот, и тоже предполагалось, что это будет, значит, передовое, значит, передовой район, который, типа, значит, будет спальником, то, что у нас предполагалось, откуда все будут ездить работать в город и всякие промзоны, потому что... В Неаполе очередное там землетрясение было в 80-м. Туда тоже много кого поселили. И это было не единственное, в общем, проектом. Проблема в том, что как бы очень быстро в этой самой Скампии завелась Каморра, то есть местная мафия. Вот. Каковая быстро оценила одну из ключевых ошибок вот, в строительстве социального жилья. То, что он стоит на отшибе. Этого делать категорически нельзя. Социальное жилье нужно обязательно точечно расставлять по, так сказать, посреди нормального. Не создавайте вот такую вот крепость какую-то, да, на отшибе от всех. А обязательно, так сказать, их так вот, чтобы они как бы рассасывались среди...
приличных среди, людей.
Да, ура. И приличных людей, чтобы как бы они под их влиянием могли справляться.
Угу. Так, кстати, делают у нас в Стокгольме.
Ну и правильно
делают. У нас, правда, обратная проблема. У нас уже образовались такого рода гетто, Ринкиби, Тенста. Вот, и что теперь делают с ними? Там строят шикарное премиальное жилье. Прям вот рядом с ними, там внутри, там вокруг. Вот, в надежде на то, что туда, значит, люди будут приезжать с баблом, и они как-то будут разбавлять вот это вот, так сказать, совсем уж, так сказать, этнических нешведов там. Вот, ну, трудно сказать, работает или нет, но задумка вот такая, да.
Да, а тут они, видишь, построили именно на отшибе, и причем пирамидальный, то есть это замок такой, они построили, по сути. В результате, значит, в этой самой Скампии тоже куча наркоян, лаборатории, постоянно везде скрываются всякие Альберто Перуджино, разыскиваемые с собаками по всей Италии и прочие. И при этом ничего с ним полиция делать не может, потому что полиция тупо не может попасть туда незамеченной. Она должна ехать через вот это вот пустое место вокруг, а там всегда стоят на стенах дозорные, и тут же начинают свистеть, чтобы там все быстро ховались и так далее. Плюс там такая тоже, знаете, все, например, двери, они там еще и решетками армированные. И окна тоже, и там как бы...
Да, не попадешь туда никак вообще.
Да, там, чтобы что-то штурмовать, это надо битые не часами продираться на каждой лестничной клетке через кучу решеток. Ну, это нахрен. За это время уже все просто с другой стороны убегут.
Ага.
А она слишком обширная, чтобы можно было ее именно окружить. Надо дивизию какую-то брать целую, а кто тебе ее даст-то?
Да. Да. Продумали. Такая, все.
Да, такая вот получилась фигня, да. Ну и как бы и без этого, например, в тех же Штатах тоже сохраняются карманы бедности. Тут есть еще одна проблема, связанная с трущобами, в том, что нередко в их ликвидации не заинтересованы представители либо вообще властей, либо как бы какой-то конкретной части политикума. Потому что бывает, например, так, что там живут какие-то граждане там непонятной национальности, которых не хотят пускать никуда в прочие места в городе или стране, и считают, что это меньшее зло. Пусть они там себе сидят и не отсвечивают. Или, допустим, власти считают, что лучше пусть будет какой-то один очаг наркоторговли, вот, который там, в случае чего можно там весь окружить, перетрясти, вот, чем если это все будет по всему городу, там неизвестно как. Или многие политические силы ставят, так сказать, на избирателей из числа обитателей всяких гетто и трущоб. Демократическая партия в США, например.
Uh-huh.
И поэтому не заинтересована в том, чтобы эти демократические, так сказать, избиратели вдруг разбогатели, разъехались и стали республиканскими избирателями.
Кому это надо, да.
Это не для США только характерно. Например, в 19 веке вот в последний четверть 19 века в Франции парижские власти тоже на всякие вот эти нищие предместья делали ставку, когда им право голоса дали. Вот, и считали, что зачем мы будем все ликвидировать как бы
собственную
электорат.
Кормовую базу, да.
Да, абсолютно это не нужно. Ну, вот и получилось как-то так. Или бывает, что не то чтобы превращается в трущобы, но из-за определенных проблем, вроде вот, которые случились с этими Privet Eagle, определенные кварталы превращаются в то, что на английском называется Skid Row. Row — это как бы улица в некотором смысле, в том числе.
Да.
Skid — это такой как бы спуск, бревна, когда с холма по такому желобу прокопанному съезжают.
Угу. Такая вот, когда... горка для бревен. Да.
Да. Ну, в общем, то есть это как бы едущее под откос улицы иметь.
Да, да, да. Угу.
Вот, и такие, да, бывают в местах, которые из-за каких-то экономических перемен, например, теряют городообразующие предприятия, и там становится нечего делать, и как бы оттуда все серьезные люди уезжают в поисках нормальной работы, цена на землю там сильно падает. Это вот особенность американцев, например. Ну и не только Америки, но где еще есть на Западе, но в Америке особенно видно, что там цена на землю падает. Этим даже пользуются, наверное, всякие недобросовестные застройщики, которые хотят какой-нибудь старый район выкупить по дешевке. Они когда там выкупают 3-4 дома, вот, и населяют туда и нигеров с байкерами и какими-нибудь...
Бомжами, да. А, вот эти замечательные книжки американского президента, как он пришел к успеху. The Art of the Deal. Он рассказывает замечательный эпизод, когда он купил здание и хотел его то ли снести, он хотел его, то ли новое построить. Там, по-моему, отель какой-то он хотел построить рядом с центральным парком.
Ну, в общем, редевелопмент.
Да, редевелопмент хотел сделать, да. Но, естественно, жильцы... Ну, он стал скупать квартиры в этом здании, а жильцы сказали, там какие-то не хотели очень из этого
понятно,
здания выезжать.
Они
потому что
остаться последними, да, чтобы да. можно было там любую цену назвать.
Нет, они хотели не поэтому. Они хотели потому, что в этом здании у них была низкая аренда, потому что это было здание с фиксированной арендной ставкой. И там была совершенно нерыночная стоимость проживания. То есть там ты мог быть супербогатый, но при этом платил какие-то копейки для того, чтобы вот оплачивать свое проживание в этом здании. Это вот, по крайней мере, было когда-то в Нью-Йорке такое. Сейчас не знаю, есть, нету. Вот. И что сделал Дональд Фредович? Населил это здание, правильно, бездомными наркоманами. И, в общем, там поднялся изрядный бугурт, жильцы подали на него в суд, и там было судилище, но они там полюбовно потом договорились. Вот.
Ну, да, да, да. В Японии типичная, как бы, деятельность... Кстати, в Японии тоже до задницы трущоб, которые, вот, поиграйте в, допустим, видеоигру Like a Dragon. И там в каждой части можно поглядеть на... всяких жмущих у помоек бомжей во всяких палатках и тому подобном. Побывать самому бомжом можно. В том числе пособирать банки всякие.
Симулятор бомжа фактически игра.
Ну, такая вот жизнь в Японии, представляю. Я вообще не знаю, что-то это серия видеоигр, она просто Японию совершенно оплевала. Там что ни часть, все какие-то бомжатни, гетто, бандиты, проститутки и хулиганы. Кошмар. Нормальных людей вообще что-то не видать.
Кошмар.
Да, я утрирую, шучу, это понятно, что просто серии игр все-таки именно про хулиганов и прочих, а не про сараримэнов. Ну так вот, в Японии, да, якудзу тоже занимаются тем, что могут сбивать цену поселяя всяких бомжей и алкашей, или наоборот, выгоняя всяких бомжей и алкашей, повышая цену, смотря, так сказать, за что нам платят деньги. А в Штатах, например, из знаменитых таких мест, таких уже прям прославленных, вот Анкоридж, там есть так называемая 4-я улица, где вон переговоры недавно были, там что-то развелось еще с 70-х бомжей и наркоманов всяких с алкашами, вот, и в основном, что интересно, вот, это индейцы. Индейцы там что-то целое племя прям образовали, наркоманское какое-то. И тут проблема, знаешь, в чем?
В чем же?
По закону индейцев нельзя ниоткуда выгонять, потому что уже и так уже отовсюду выгнали. Как бы из последних-то мест их не выгоняете в таком ключе. Из-за этого получается, что если гетто образуют индейцы, то это все. Приехали. Или, например, можно вспомнить... Альбукерки, там полгорода. Вот где, помните, мы будем варить мед Пинкман. Ну вот, это все снято на реальных событиях, так сказать. На западном побережье, типа Лос-Анджелеса и Сан-Франциско, все осложняется тем, что там вместо трущоб местные бомжи, благо климат хороший, повадились ставить палатки. Причем от большого ума разные благотворительные организации эти палатки еще и раздают, что они там совсем уже все заполонили. Это не говоря уже о том, что Лос-Анджелес, он и так, знаете, не блистал никогда большой цивильностью, потому что все мы знаем, что происходит в Южном Централе. South Central, это вот, ну просто, это местный, как бы, южный административный округ у нас в Москве, который весь представляет из себя заселенные неграми и латиносами, где там все Grove Street for Life, всякие Barrios Los Aztecos и тому подобное. Никакого сладу с ними нет, потому что там все просто поголовно занимаются тем, что стреляются друг с другом в конфликтах за территорию, продают крэк, фентанил и метамфетамин, вот, употребляют это все тоже сами и как бы прекращать совершенно не собираются. И что с ними делать и как, непонятно.
Да уж.
У нас в, так сказать, отечественных условиях проблемы тут есть троякие. А, стоп, пока мы не пришли к отечественным условиям, давайте про фавелы, это что-то мы забыли совсем. Фавелы в Бразилии. Город бога, так сказать.
Ага.
Город бога — это реальное место, да, фавела. Значит, фавелы, в принципе, можно ходить, если ты с кем-то из местных жителей. Это ничего. Одному ходить категорически не рекомендуется. А, кроме того, проводники предупреждают, что ничего нельзя фотографировать. Потому что иначе их убьют.
Да, фотоаппарат отнимут или телефон.
Ну, даже если потом просто в интернете увидят фотки, вычислят и убьют. Это вот там отработано. Все входы и проходы, все, значит, подготовлены к рейдам полиции. То есть там сидит куча автомобильных шин, чтобы их насыпать и поджечь.
Ух ты.
Да.
Класс.
Проходишь чуть-чуть подальше, и там, значит, базар. Значит, базар, где на лотках всяких, значит, лежат пачки наркоты.
Ух ты.
Да.
Я рядом, смотрю, там у них весело.
Ну, как бы, да. Значит, рядом сидят гопники с калашами и прочим. Ну, не обязательно с калашами, там со всем, чем можно. Вот, и сидят, охраняют, тупят в телефоны, если там вдруг ничего не происходит. Вот. Соответственно, вот таким образом существует этот город бога. То есть как такой вот рынок для наркотиков без всяких там проблем. Есть, правда, фавелы и такие попричесные. И даже есть специальный вид туристических фавел, который, по сути, фавелами является больше так, для виду. То есть, да, это самострой, вот, но он такой приличный. Там все сидят с плазменными телевизорами и гоняют в PlayStation, и никто там ни к тем не стреляется, у всех нормальная работа. Просто, ну, так получилось, что жилье стоит как крыло от самолета, ну, как у нас в России тоже.
Да.
Вот, ну, вот они и сидят, соответственно. То есть, это примерный аналог, не знаю, там, в Питере, допустим, есть же коммуналки до сих пор. Я в одной был, например, неоднократно и ночевал. Вот, просто нормальная, как бы, квартира, живешь себе, ну, так, такие условия. Вот, есть нечто среднее. То есть, с одной стороны, там, да, все сурово. Вот. И они как бы туда не разрешается на всякие мероприятия проносить оружие, предполагает, что там будет всякая культурная жизнь вестись. Вот, то есть всякие социальные программщики, если туда ездят, то именно вот в эту зону. Вот, и там всякие проводят концерты, спортивные матчи, рэп-баттлы, вот, и как бы вот такой вот какой-то промежуточный уровень в фавелах. В других странах Латинской Америки тоже есть, просто называются по-всякому, то есть в Венесуэле барриос. Вот, в других местах по-всякому. Одно из мест Латинской Америки, кстати, трущоб совершенно нет, это Куба. Есть плюс, да, в кубинских порядках, что, по крайней мере, трущоб там нету.
Да.
Живут, конечно, не богато, но примерно все ровно. У нас... В России получилась следующая ситуация. Как бы трущоб как таковых у нас нету. У нас есть оставшиеся кое-где, как бы, во-первых, бараки. Ну, например, там во Владимире был, на рабочей улице неподалеку от вокзала. Там какой-то вот двухэтажный барак деревянный с печным отоплением. Как бы это уже не айс, да, по нынешним временам.
О, Домнину. И... Для Домнину, как московскому гостю, это кажется странным. Как это, барак с печным отоплением. Ну, Домнин, я тебе скажу по секрету, много где такие бараки нынче есть,
ну,
все еще.
В любом случае, да, надо бы это того.
Диковинку эту убрать, газовое отопление.
Диковинку эту убирать, да, оттуда не надо нам таких диковинок, совершенно, тем более у самого вокзала. Потом, скажем, в как бы, быту у нас пятиэтажки называют часто хрущобами. Но это люди просто не понимают, о чем они говорят. Пятиэтажки-то еще очень хорошее жилье, да, по сравнению с... Да.
Хрущевка это очень неплохое жилье.
Да. Достаточно сказать, что в Кабуле есть район, вот, застроенный нашими пятиэтажками с водопроводом и прочим. Uh-huh. Его до сих пор уважительно называют микрорайон. Это как бы прям очень хорошее жилье с точки зрения Афганистана.
Да.
Вот. Потом еще одна проблема с тем, что в городском планировании 80-е у нас какой-то был странный перекос в сторону спальников. То есть районов, в которых, если вот в Брежневском поясе еще, вот, собственно, я в нем сейчас сижу, в Брежневском поясе предполагалось, что должны быть там кинотеатр на район один, да, что должны быть какие-то там дома культуры, что-то еще такое, то вот в спальниках, которые строились в 80-е, уже за пределами Брежневского пояса, начиная там где-то с всяких Бирюлёва и Бутова, это не соблюдалось фактически, потому что денег не было, и времена были не те, и какие там дома культуры.
Да, вы, знаете, вот... в Бутово вон в Южном кинотеатр строили сколько? 15 лет?
Ну да, то есть вот, например, когда я в Южное Бутово заселился в 98 году, я выглядел следующим образом.
Поле.
Поле, да. все перепаханное.
Вот, там вот видно где-то там вдалеке Подольск.
Ну, на самом деле, это не всем Подольск, это Старое Бутово было видно.
Да, я шучу, да-да-да, это не совсем, конечно, Подольск.
Да, значит, несколько девятиэтажек на отшибе осталось именно от Старого Бутова, потому что там раньше был какой-то тоже то ли железнодорожники, то ли еще кто-то. Какие-то избушки, заброшенные с западной стороны, не заброшенные избушки с восточной стороны, их там разгоняли тоже с трудом, расселяли.
Западные, это, может, там дачи были какие, нет?
Нет, западные это была деревня Гаврикова.
А, Гаврикова, а, да-да-да, Гаврикова, да-да-да. Дачи там сильно дальше, да.
Угу. Да, дачи-то это сильно дальше, где уже коммунарка, которая, да, сейчас тоже, да, Москва.
Да. Там Потапова, да. Угу.
Вот, и в эту самую глину посреди ничего, вот ну-то два типовых квартала 17-этажек, разделенных бульваром с чахлыми саженцами. Вот, в центре стоит дом культуры Лира, где была библиотека, вот, и видеопрокат, компьютерный клуб. Вот, и...
Да. Ну, справедливости ради, думаю, мне надо сказать, что там был детский сад, школа и ФОК еще.
Вот. Да, ФОК, да, был, действительно, можно было... Правда, ФОК был, конечно, такой... То есть там, например, тренажерный зал был вот с советскими полусамодельными тренажерами в основном.
Ну, лучше такой, чем никакого, Думнин.
Да, это правда. Но я в него выходил, как бы. Я же не говорю, что лучше никакого. И
да,
бассейн.
Бассейн мы ходили с тобой, да.
Да, значит, и даже теннисные корты были.
Так, представляете? Круто.
Вот, соответственно, как бы и все. А специфика этих, то есть никаких там кинотеатров...
Не, ну технически они его пытались построить. Вот это вот здание, которое там долгострой был. Но я, друзья, я не шучу, я за этим зданием наблюдал очень много лет. Потом я переехал, и вот после того, как я только переехал, его, наконец, там достроили когда-то. Вот. На мой взгляд, его строили минимум лет 15, а скорее всего, даже больше.
Раньше него построили другой кинотеатр.
Да, да, именно. Да. В этом весь юмор заключается, да, что там появился еще один.
То есть, как бы, связь с городом — это два автобуса, ведущие, значит, замкад, да, вовнутрь.
710-й
и... И 728-й. Да, был, да. Потом 728-й отменили. Вот, и как бы ближайший район — это Северная Бутово, который то же самое, только значит, в два раза больше и все.
Да.
Вот, ничем больше не отличается. Ну и специфика расселения, потому что если бы это как бы был район где-то там в центре Москвы, это одно. А в такие новостройки всегда ехал кто? Ехали такие вот, как мои родители. То есть люди лет 30+, которые завели, да, детей, решили, что жить с тещами, свекровями не хотят. Вот, покупали, ехали туда. Таким образом, там немедленно оказывалось огромное количество детей. Вот. Дети обнаружили, что делать там абсолютно нечего, то есть буквально нечего. Вот, максимум можно там во дворах попинайте мячик, вот, больше ничего.
К счастью, изобрели компьютеры вовремя.
Да, к счастью, изобрели компьютеры, поэтому часть детей рассосалась по, так сказать, по домам, а часть по компьютерным клубам, у которых, правда, тоже постоянно была всякая фигня, кого-то зарезали, кого-то еще чего-то.
Ну, это обычная, да, история, да.
Вот, но в массе тогда еще компьютеризация не успела достигнуть, и как бы у многих, у кого-то денег не было, кто-то не понимал, зачем это ему. Интернет, опять же, тогда еще был чисто диалапный, оно на спад пошло именно когда пошел ADSL, и все расселись по домам. Так что значит, подрастающее поколение немедленно начало массово по дворам друг друга гасить, нагибать. Все время то кого-то зарезали, то кого-то повесили. Сам я раза три отхватил в рыло, два раза прописал в рыло. Вот, короче, в Южном Бутово было весело очень, если издалека наблюдать.
Да.
А вот жить там было совсем не весело, я вас уверяю. И меня это тупо угнетало на самом что ни соматическом уровне. То есть,
дом мне тяжко страдал.
Ну, слушай, после переезда из Брежневского пояса, где деревца, битцевские парки, вот, уютные дворики и все остальное, вот эту вот глину да. с гопотой.
Стальные джунгли, да, бетонные.
Да, это какое-то, знаете, выходило спальные районы, дома, как коробки, хочешь жить, набивай кулаки. Только это все хорошо по радио слушать, когда стоишь в пробке, а жить там совершенно не так интересно. Ну и плюс у нас есть проблема с стихийными поселениями. Во-первых, стихийно поселяться имеют дурную привычку цыгане, которых, как тут все шутят сейчас в интернете, все просто очень уважают.
Преисполнились почтения всяческого к ним. Да.
Берут за хвост и провожают.
В свете последних законодательных инициатив.
Да, которые самочинно врезаются во всякие там газовые и прочие сети, когда их приходят выгонять либо власти недовольные этим, либо после того, как они опять кого-нибудь там задавили машины или еще что-нибудь, когда их приходят поджигать соседи, вот, начинают кричать, что за что же их так. С самостроями всякими бывают связаны и гораздо более такие высокобюджетные аферы. Вот, например, я научился тому, что если ты какой-нибудь купил участок под девелопмент пустой, тебе надо немедленно его обнести забором или как минимум поставить там постоянного сторожа. Мне скажут, да там же нечего красть, чего, то-то и оно, что из чего. Я один раз ездил по поручению покойного босса там посмотреть на один такой не охранявшийся участок. Там, разумеется, оказалось уже, что стоит 5 коттеджей. Вот, из которых на меня злобно зыркают какие-то персонажи. Я вас уверяю, что как только вы этот самострой начнете сносить, тут же окажется, что там прописано сплошняком вдовы, сироты,
ветераны инвалиды, труда, да.
Да, и ветераны
герои Куликовской битвы,
да, да, и всякие вот. А в Крыму, по-моему, еще остаются следы. Там вождь самостройщиков Меджлис этот самый очень любил этим заниматься, тем, что городил какие-то халупы, сажал по каких-то теток с какими-то младенцами. Вот, а потом начинал перед телекамерами стенать, что вот угнетают, выселяют, выгоняют.
Безобразие.
Да. Да, поскольку сейчас его самого выгнали в три шеи, вот, вопрос с самостроями как-то сам собой завял. Но это не значит, что он не проявится каким-нибудь другим образом, в каком-нибудь другом регионе и так далее. Короче, в общем, жилищное строительство это не шутки. Жилищное строительство надо проводить с умом. Вот. Не рассчитывать, что вот мы там дома какие-то построим, вот пусть они садятся на автобусы и едут там в центр, где будут там магазины и кинотеатры. Они вместо этого начнут друг друга гасить, там торговать всяким разным и тому подобное. Нет, так делать надо все планировать вкупе и не забывать, что людишки, они такие. Если там завелось процентов 10 всякой гопоты, будьте уверены, что они оттуда всех просто выживут и заселят туда своих братьев по разуму. Ну и на этой смешанной ноте будем заканчивать.
Да, мы, как обычно, благодарим наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Дмитрию Котловскому, Льву Дмитриеву, Виткус, Степанчику, Эсид Бёрн и, конечно же, Ному. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Телеграм, в котором почти 1000 человек уже набежало. Приходите и туда. Ну и, Домнин, давай еще раз напомним про твои живые выступления.
Да, в сентябре у нас большие гастроли, потому что сначала я отправляюсь в славную северную столицу 21 числа, а на следующей неделе, 28, я буду выступать в Москве. В Питере про промышленный переворот, а в Москве про современное мракобесие.
Да, будет вот интересно, как обычно.
Да, да.
Ну, а мы на сегодня будем закругляться и перемещаться в послешоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 617-й выпуск подкаста Hobby Talks, и с вами были его постоянные бессменные ведущие Домнин
и Аурлия.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока.